Добрый вечер, дорогие друзья, добрый день. Это канал «Живой гвоздь», это программа «Особое мнение». И, как обычно, по пятницам в это время мы встречаемся с Николаем Сванидзе. Меня зовут Ксения Ларина, Николай Сванидзе перед вами. Коля, привет.
Николай Сванидзе зовут, Николай Сванидзе, привет.
Привет, привет. Значит, сразу хочу сказать нашим зрителям, что со следующего года, если он наступит, такую оговорку я делаю, мы будем выходить в другое время по пятницам, но будем выходить позже, на линейке 7 часов вечера. Имейте в виду, дорогие друзья. То есть следующий у нас эфир на следующей неделе будет в 7 часов. Сегодня у нас последний эфир уходящего года, если он уйдет. Поэтому, конечно, я бы предложила Коле совместить какие-то последние события и главные события уходящего года, поскольку все-таки действительно какое-то осмысление и обобщение стоит произвести, ну, учитывая, опять же, что этот год пока еще не кончается, ни конца ему не видно. Сегодня, кстати, тоже знаменательная дата, я бы с этого начала, 100 лет Советскому Союзу. 100 лет Советскому Союзу, повторю я, и через 100 лет он вернулся в страшном совершенно образе. То есть все самое худшее, что можно было взять из Советского Союза, сегодня вернулось в Российскую Федерацию. Согласен ты с этим, Коля?
Прошу меня извинить, это было что-то хрюканье, я погрипую сильно.
Ничего. Вот.
Значит, ну, как сказать? Я бы сказал, что это все-таки не Советский Союз. Вообще-то, в Советском Союзе у меня воспоминания не самые романтические. Я не любил его, честно скажу. На мой взгляд, это была очень лживая конструкция, прыгнула лживая насквозь. Снизу тоже начинается название. Кончая всем на свете. Это был не советский. Советы играли декоративную роль. Правило, партия, даже не партия, а партийная верхушка. Это был не союз, потому что такой чёрный бабушкой союз. Это была диктатура. Не было там ни социализма, ни республики, ничего этого не было. Была диктаторская конструкция, живая, и настроенная на очень короткий срок. Почему на короткий? Потому что, во-первых, она не была рассчитана на мир, она была рассчитана на войну. Это была страна, которая хорошо умела воевать, а не умела жить, как многие тоталитарные диктаторские режимы. Экономика был такой, старик Печатников, в Гайдаровском институте замечательный экономист, фронтовик. Так вот он писал, что экономика Советского Союза – это при военной части подсобное хозяйство. Он был прав. Не более чем подсобное хозяйство при военной части была советская экономика. И топилась эта экономика живыми людьми. Был паровоз, топка которого была за живыми людьми. Когда люди искал, не хватает. Правосток начал тормозить. Сейчас мы имеем возвращение даже не Советского Союза, но их отдельных его чер. В частности, милитаризма советского. Лжи советской. Но там были вещи, которые не вернулись. А именно, было понятие стыда. Было.
В советское время, да?
Да. И нельзя было говорить то, что сейчас говорится, скажем, в нашем телевидении. Было представление о будущем, строили коммунизм, не было никакого коммунизма. Была ложь. Но все-таки была жизнь, стремленная в будущее, а не в прошлом, согласись.
Да. Не случайно придумали моральный кодекс строителей
коммунизма? Конечно, конечно.
И, наконец,
управляли этой милитаристской конструкцией люди в штатском. Все-таки партия была штатская организация, не военная. Сейчас особенно заговор управляется не пиджаками, погонами, сапогами, так или иначе. Погонами, военными погонами спецслужб, но погонами. Это очень большая разница. Сейчас мы имеем сильно ухудшенные карикатуры. Карикатурный, страшный вариант Зерса. Очень страшный.
Ну, получается ли это, что исполнилась в какой-то степени мечта Владимира Путина вернуть великую державу на карту мира? Хотя бы и в рамках тех границ, которые существуют сегодня, но при этом, конечно же, его порывы и цели понятны. Как можно больше забрать обратно? Откуда можно? Да?
Нет, конечно. Кстати, я напомню формулу Путина. Он говорит, в 2005 году, в 2005, говоря о развале Союза, что освобождение диктатуры не обязательно должно сопровождаться развалом государства. Должно, потому что если диктатура является содержанием этого государства, единственным, то, конечно, должно. Но все-таки это было государство значительно более масштабное, более масштабными глобальными целями, реальными. В общем, я показал. Эти цели были лживые, но они были хотя бы по форме гуманистические. Равенство, свобода, братство. Великие лозунги французской армии. Почему это до поры до времени? Привлекало многие народы мира. Сейчас нечем привлечь. Сейчас нечем привлечь. У нашей нынешней идеологии нет обаяния, у нее нет харизмы. Лосера она была, нынешней нет. Харизма только агрессия, только агрессия. Харизма более ближе к фашистской идеологии, чем к советской. Во многом смыкались. Тем не менее, было различие, конечно.
Ну да, мы эту видим красоту, которая фейковая абсолютно. И почему у нас возникают аналогии с Третьим Рейхом, тут куда уж деваться, именно в убранстве, в праздничном убранстве этой эпохи. Я думаю, что ты видел фотографию торжественного заседания Общества знания. Видел?
Конечно.
Где... Только абсолютно слепой человек не увидит этого страшного сходства. К сожалению, это так. Это от чего, как ты думаешь? Это кто-то специально выдумывает? Давайте, как тогда это красиво? Потому что сколько раз мы про это говорили, про эстетическое оформление диктатур. Да, это можно вспомнить и Муссолини, который в этом смысле был человеком-театром. Он очень ставил на экспрессию, на актерство.
Удачно во многом ставил.
Да, да, да. Здесь, значит, вот видишь, а ничего не изобретается. Почему? Именно потому, что нет идей.
С идеями плохо. Вот я смотрел на телевидение. Очень агрессивная стилистика. Очень агрессивно, предельно агрессивно. То есть это просто истребиный клёкот. Причем, что интересно, это стилистика смерти. Чего не было в СССР. Все-таки там призывали жить, они умирали. По-моему, все далеко. Какая-то секта. Секта смерти. Клуб самоубийц. Помнишь, у Стивенсона?
Да.
Причем в этом нет никакой харизмы. Могла быть такая средневековая, такая мрачная, готическая харизма. Ее нет, потому что это насходит, что лживо. И это видно, потому что когда люди упакованные, как зефир в шоколаде, не молодые, с такими же упакованными детьми, богатые, сытые. Говорят о своей готовности умереть ради чего-то. Это просто смешно. Это такая зловещая клоунада, которая не вызывает никакого доверия. Вот в этом все дело. Даже это доверие не вызывает. Не верю. Хотя многие верят.
Вот это удивительно, что люди на это, конечно, покупаются и готовы в это играть. Это самое страшное, что, наверное, случилось. Не требует никаких подтверждений, не требует никакой информации. Это, конечно, самое жуткое. Но при этом, Коля, параллельно-то с этим бесконечными рассказами про героические подвиги, героические смерти и про то, что мы идем умирать за Родину и чтобы спасать мир, при этом...
Почему-то Ролина как какой-то божок. Да? Античный, страшный, требует все время смерти. Не жизни, смерть. Такая странная родина нам предъявлена.
Обрати внимание на социальные ролики, я тоже наверняка ты видел, которые агитируют за мобилизацию и за заключение контрактов. На чем они построены, все эти социальные ролики? Что сейчас ты в бедности и в нищете, но... Если ты подпишешь контракт, у тебя все будет. Ты пойдешь воевать за Родину, у тебя все будет. То есть на самом деле рисуется картина жуткая. Реально эта картина кошмарная, и они ее используют в качестве пропаганды.
Глубоко аморальная, я бы сказал.
Да, да.
Глубоко
да.
аморальная. В этом случае, я повторяю, в СССР было какое-то представление, тоже лживое, но представление о морали и совести. Сейчас его нет. Полностью отсутствует.
Меня поразила еще новость, которая в прежнее время я подумала, что это издательство «Панорама», да, вот, которое делает новости фейковые, шутливые, комические. То, что сперму мобилизованных бесплатно можно заморозить. То есть это вообще такой, даже не то, что цинизм, это... Ну, предложение такое, да, что типа твой муж погибнет на войне, но сперма его жива, и он продолжит свой род. Ты можешь потом продолжить род своего погибшего мужа.
Еще одно занятное начинание. Свежее, вчерашнее. Президент подписал указ о том, что ушедшая в Украинский фронт могут не отчитываться своих доходах.
Да.
Вот это вот очень сильно, конечно. Очень сильно. Я бы сказал, просто без комментариев.
Плюс к этому то, что мы с тобой обсуждали освобождение от ответственности за преступления, совершенные на освобожденных территориях.
Это тоже делай, что хочешь, воруй, грабь. Фактически не можешь не отчитываться.
Какие ресурсы остались на сегодняшний день у путинской армии для того, чтобы...
Ну, это не ко мне, Ксюша.
Как ты думаешь? А, ну, люди, я к этому подвожу, что...
А, ну, в этом смысле, да.
Да, да,
ресурс,
да.
Главный ресурс человеческий, как всегда. Но раньше была другая война. Другая война была. Она была менее технологична. Сейчас воюют все-таки не телами людей, воюют мозгами, воюют технологиями. В этом смысле решение о начале войны было обреченным при любом исходе этой войны. Даже если, предположим, мы одержим славную Викторию, что дальше? Дальше что? Даже в конкурентном мире мы проигрываем просто в одну калитку, потому что мы отделены от всего, мы отделены от мировых технологий, от мирового интеллекта. Мы зависим только от самих себя и любимых. Это, в общем, обреченность. Это просто в данном случае военной победы. которая нам, мягко говоря, на данный момент никак не гарантирована.
Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы в наших эфирах всегда предлагаем вам обратить внимание на новые поступления в наш магазин «Шоп Дилетант Медиа». И как раз к нашему разговору, которому я тоже хотела сейчас вернуться к этой теме, сегодня хотела бы обратить ваше внимание на книжку Дугласа Смита «Российская миссия». Это история о том, как Америка спасала Советский Союз от гибели. Это то, собственно, о чем снял свой фильм, сняли свой фильм, да, Александр Архангельский, Максим Курников. Да, это фильм «Голод», который сначала был получил прокатное удостоверение в России, и авторы очень ждали этой премьеры, потому что это полнометражная, очень мощная картина. Но потом прокатное удостоверение было отозвано, и теперь фильм «Голод» есть в свободном доступе на канале «Настоящее время». Можете его там посмотреть, дорогие друзья. Как ты думаешь, вернусь я к этому вопросу, и мне кажется, сейчас вот важную тему хотела бы начать, Коля. Параллельно с внешней агрессией, внутренние репрессии, которые раскатываются просто стремительно. И вот фильм «Голод», и эта тема, и тема истории вообще, это один из самых главных запретных, одна из самых запретных дорог сегодня в стране. Проверяется все, зачищается все. Что здесь смутило? Что Америка помогала? Или то, что голод был? Или то, что был каннибализм на территории Советской России?
Все вместе, я думаю, прежде всего Америка. Потому что это полностью запретная тема. Что Америка в этой истории могла играть какую-то позитивную роль. Тем более спасать от голода. Америка – это экзистенциальный враг. Враг на все времена. Потому что враг рода людского. Мы Роженской, Америка наш враг. Поэтому это главное, конечно. Ну и плюс, просто сказала, что был голод, что был недоец. Потому что все-таки история вся приукрашивается, конечно. Вся наша история приукрашивается. И не только СССР, в первую очередь. Конечно же, да. Возвращаясь к своему посылу. О репрессиях. Разразилась война, которая началась в феврале, завершающегося года, два фронта. Фронт внешний, фронт внутренний. Внутренний успехи, гораздо круче и больше. Потому что эти граждосторонние, собственно, сопротивления нет. Некому оказывать сопротивление. Здесь просто идет тотальный каток. Дается все живое, все независимое. Даже не оппозиционное, просто независимое. И эта машина только набирает ход, к сожалению.
Только набирает? А что, какой следующий этап?
Все то же самое, только круче. Как писал Ленин, увеличивать массовидность террора. Будет усиливаться массовидность. Просто это все. Вот точечно пойдет более массовый ряд. Но мы видим, что все время статьи ужесточаются. Скажем, наши иноагенты. Сначала это было такое просто. Некоторые затруднения. Теперь это просто невозможно существовать. Не профессионально, не в общем, скоро уже физическую. Поэтому шире вглубь.
Мы каждую неделю, ни одна неделя не обходится без очередных задержаний, очередных арестов, очередных обысков, очередных увольнений. Меня поражает, конечно, что из институтов еженедельно увольняют преподавателей, профессоров. даже не за то, что они что-нибудь сказали на лекциях ужасное, но и за какие-нибудь публикации в соцсетях. Я знаю, что это тоже не секрет, поскольку это официальная новость, что и Николай Карлович был освобожден от должности директора Института медиа, да?
При ГГУ. Очень мягкая форма, надо сказать.
Но все равно это факт.
Мужество. Мне оставили кафедру преподавания. В общем, могло быть гораздо хуже. Но это проявление, конечно, общей картины. Конечно.
А кто остается? Кто остается в этих лавках под названием Высшее учебное заведение Российской Федерации?
Кто остается? Остается, во-первых, лояльные, во-вторых, безгласные. Ну, много порядочных людей просто, которые молчат. Не все порядочные люди подают голос. Я их за это не осуждаю. Хорошо, кстати, должен со студентами работать. Сейчас все выговорим. Кто бы студентам объяснял, что такое хорошо, что такое плохо. Слава богу, что все не все кричат громко. Не все увольняют. Очень хорошо.
При этом продолжается активная травля людей инакомыслящих во всех средствах массовой информации федеральных. И вот то, что касается особенно тех, кто уехал, тех, кто покинул родину и гавкает, и гадит ей все время из-за бугра. А последний, или, может быть, он уже не последний, может, он что-то еще уже выдал, Дмитрий Медведев, этот его пост, где он призвал людей, которые покинули страну и не согласились с действиями властей, выступили против специальной операции, лишать всего. Собственности, гражданства, всего, вообще запретить им въезд пожизненно на территорию России. Как ты думаешь, это очередной как бы вот троллинг Путина, хотел сказать, Медведева, или это то, что сидит у них в головах, в планах?
Знаешь, это большой вопрос. Чего мы уже говорили сегодня? Стилистики режима. Она такая. Знаешь, у меня есть много вот средневековой архаики, плюс блатняк такой, совет, представь себе, смесь, там православие такого квасного, не истинного, а квасного, бородатого православия с криминальным блатняком. Очень-очень интересный замет. И вот в такой же стилистике работает сейчас, в общем, Дмитрий Анатольевич Медведев. В то время произнес слова банальные, но верные про свободу. Лучше, чем не свобода. Что это такое, я не знаю. Я не знаю, может быть, он скоро призовет к созданию института святой инквизиции. Сжигать людей на кострах. Ну, может быть. Троллинг, да, я думаю, что это троллинг. Все-таки я думаю, что это троллинг. С одной стороны, может быть, он валяет дурак, просто человек выживает, может быть. Человек так выживает. Если выживет, он может снова вернуться в другую сторону, удариться осень, стать снова ясным соколом, может быть, не знаю.
Ну а что касается врагов народа, как ты думаешь, это продолжится эта тенденция для того, чтобы людей изничтожить и окончательно?
Конечно, конечно. Конечно, уже термин будет снова назван враг народа.
Предатель. Как он сказал, враг государства, они сказали, да? Или враг общества, Медведев написал.
Враг общества. Общество правительство государств. Они сами назначают, кто враг, кто друг. Ну а все враг не сдается, его уничтожают. Писал Горький. Поэтому надо будет уничтожать. В том числе, возможно, и физически. Можно ожидать всего, Ксюша, можно ожидать всего в следующем году. Меня ничто абсолютно. Нет ничего, чтобы меня удивило. Ничего не удивляешься.
А вот можно тебя спросить, у школы мы все-таки еще и подводим некий итог как и года, и, может быть, и какого-то периода исторического важнейшего. Когда это движение, что называется, во все тяжкие, ва-банк, не оглядываясь, началось? Когда была перейдена, на твой взгляд, эта черта невозврата? Когда понятно, что все? Вот сейчас страна действительно... Вот, сколько раз за нашу жизнь с тобой, в наших эфирах, мы повторяли эту фразу «Мы проснулись в другой стране». Вот тот случай последний, когда это произошло для тебя, что это все.
Да, вот такого случая не было, наверное, все-таки 24 февраля. Я думаю, но все-таки это война. И брать один поворотный момент, то это война, конечно. До войны все-таки все было по-другому. Ведь мы действительно проснулись в другой стране. Все уже было очень плохо, очень плохо. Но не настолько, как, не настолько кошмарно. После этого это стало уже кошмарно. И необратимо кошмар. Необратимо. Конечно, это война. Война – это просто другой способ существования материи. Государственной. Общественные или личные. Просто другой способ существования.
Развязала им руки, эта война развязала руки и для общения с собственным народом. Да, это параллельное.
Для всего.
Да.
Для всего. Для конституирования нового железного занавеса. Он с обеих сторон строится. И с той стороны тоже. На радость нашему руководству. Все сразу. В этом смысле, конечно, война власти играет на руку.
Еще такой вопрос, учитывая, что о чем мы с тобой говорим, про этот каток внутренних репрессий, то прежде всего подавляется не только какой-то активный протест, не только выход на пикет с лозунгом «Нет войне», а подавляется любая форма самостоятельного, независимого мышления. Мы видим это на примере вот преподавателей, интеллектуалов и прочее, журналистов. Но плюс к этому писатели, посмотри на эти запечатанные книжки, завернутые наглухо то в бумагу, то в черный целлофан, на которых написано «Иноагент Быков» или «Иноагент» и там «Роу Ройзман». Книги про иконы, запечатанные так, что вообще не подкопаешься, и написано, что это книга про иконы, которая, значит, из музея Ройзмана. То есть и до этого уже дошло. Вот мой вопрос. Чего они, блин, так боятся? Кто читает этих Быковых? Этих всех людей уже нету, они все уже под плинтусом. Те, которые сегодня голосуют с буквы «З» во лбу, они никакого Быкова, никакую Улицкую, и никакого Ройзмана не читали и читать не будут. Поэтому что им в целлофане, что без целлофана, они все равно это не возьмут.
Слушай, это внутренняя логика, внутренняя логика. Просто это внутренняя логика. Все загонять под... плинтус. Все бетонировать. Здесь идет исключение. Исключений будет много. Поэтому исключения исключены. Все бетонируется. Там разберемся. Как знаешь, во время войн средневековых убиваем всех, а Господь разберется. По праву, кто виноват. Здесь примерно так. Господь разберется, кто истинный, который.
Вот мне очень важно тоже это понять, Коля. Все-таки тогда получается, что у нас как бы две, как говорил Томас Манн когда-то про две Германии, хорошая и жестокая, но он потом отказался от этой мысли, да? Вот на твой взгляд, эти две России сегодня существуют? Ужасная, кошмарная и хорошая.
расстроены наши зрители и слушатели. Хорошая Россия сейчас не вижу. Если хорошие люди, хорошей страны нет. Есть та страна, в которой мы живем. И те, кто живет, или та страна, которую покинули. Те, кто покинул. Назвать ее хорошей, если не поворачивает. Хорошей нет. Есть та, которая есть. Вот так я отвечу на этот любой вопрос.
Каким образом тогда людям, которые либо остаются, как ты, и как многие такие, как ты, либо те, кто уехали, каким образом налаживать контакт, и возможно ли наладить контакт с этой сегодняшней Россией?
Какой контакт?
Ну, чтобы быть услышанными, с кем разговаривать? Как разговаривать с укушенными людьми? Никак.
Получится, есть социальные сети, не работают. В принципе, конечно. Я кричу, не слышу крик, как пел Высоцкий.
Да.
Ощущение кошмарного сна. Когда ты кричишь, тебя никто не слышит. Это есть такое. Оптимизма здесь мало. В случае на обозримое время его нет вовсе. Мне нужно делать то, что нужно. Что нужно делать. Других вариантов нет.
Что для тебя открыла эта война, вот за, если оглянуться назад? Что самое главное, что ты увидела, чего ты раньше не знал?
Я думал об этом. Я бы сказал так, что она очень ударила по моему историческому оптимизму. Это война. Выяснилось, что мы ничему не учимся. История нас учит тому, что она ничему не учит. Вот так. Это, к сожалению, так. И страшный 20 век. Что-то советский, кстати, советский 20 век. Ударил по нашей стране чудовище просто хвостом. Хвостом дракона. Генетически удар. Мы изменились как. Мы изменились генетически. Это был век негативного генетического отбора. Он дал себя знать. Поэтому сейчас мы живем в очень тяжелой стране. Очень тяжелой стране. Очень тяжелой. Довольно легкая даже не будет. Может быть, не будет никогда. Может быть, и так.
Ужас.
Да. Я тоже ужас, но это так. Не в Деда Мороза игра.
Нет, не играем Деда Мороза. Это все кончено. Это только Владимир Путин играет Деда Мороза. Да. Демонстрирует. Кстати, наверняка ты слышал, что там у них есть план вмонтировать Владимира Путина в пространство позитива, чтобы он был участником каких-то...
Конечно, разумеется.
Да, да.
Да, уже реализуется. Ничего плохого, только хорошего.
Да, да, да. Ну вот это разговор с девочкой Сашей, разговор про Деда Мороза, шутки. И такой вот такая игра в доброго дедушку Ленина, да? Или в доброго дедушку Сталина.
Да что там далеко ходить? Я спортивный болельщик. Никогда Путина не было при наших поражениях. Не было его. Как у победы, он тут как тут. Поздравляет, возьмет руку, обнимает. Вот он ассоциируется только с победами. Должен. С поражениями никогда.
Не только с победами, с добротой, с теплотой, с человечностью, с заботой о каждом человеке.
Да нет, я имею в виду спорт. Спорт с победами. В жизни с теплотой, да. С девочкой, мальчиком.
Это работает, как ты думаешь?
Работает. Все работает. Разумеется, работает. Массово работает, очень хорошо работает. Пяровский это скажет правильно. Надо отметить. Да-да-да. Не бином Ньютона надо править. Их вариантов нет. Я даже про 45 любого начальника. Только с хорошим. Никогда с плохим.
Мы сейчас пока с тобой разговариваем, я вижу новости очередные про очередной виток травли в адрес Лии Ахеджаковой. Очередной спектакль ее отменили в Санкт-Петербурге. Она должна была играть спектакль. Причем должна была играть спектакль «Мой друг Вениамин» по повести Людмилы Улицкой. Отменили. Как бы объяснили тем, что что-то у них там сломалось, лампочка треснула, не знаю. Но этому предшествовало... Ты видел это и травля, и доносы на...
Великолепная, совершенно морально безупречная Лия Дмитриевна Ахеджакова. Выражаю свое глубокое уважение и любовь.
Ужасно, потому что человек 80 с лишним лет, и ничего плохого, кроме хорошего, она своей родине не сделала.
Для пенсии души человек огромного таланта.
Да, 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 да.
И еще один вообще твердых принципов, которые ей приносят эти страдания. Легче люди этих принципов не имеют. И говорят, что готовы умереть за родину в любой момент. Эти своими детьми, миллионами. С обняками и так далее.
Вот скажи, вот это вот тоже тенденция, которая обнаружилась, обнажилась, скажем так, в этом году особенно, абсолютное наплевательство по отношению к авторитетным людям, которые вообще с вчерашним кумиром, которых обожали, как их пинают в одну секунду, они становятся врагами не только государства и власти, а именно врагами народа.
Нет. Как говорил Павел Первый, у нас влиятельный тот, с кем я разговариваю. До сих пор пока я с ним разговариваю. Все. Это справедливо сейчас. Что это лояльный государь. Государство – это государь. Тот авторитетен. Все. Нет, извини. Это Алла Пугачева. Кто? Нет кумиров, все делится. Кумир создает власть. Власть создает идеологию, власть создает кумир. Это правильно создает повестку дня. Власть говорит, что хорошо, что плохо. И все.
Но это тоже, ты говоришь про свой исторический оптимизм, а вот по поводу исторического пессимизма, это тоже свойственно нашему народу всегда было, вот это вот в одну секунду. Вчера били поклоны в церкви, целовали иконы, а завтра те же люди сносили, сбивали кресты и колокола, сбивали с церквей. Это же тот же самый народ, то же самое и сейчас мы наблюдаем.
В общем, да, конечно. Конечно. Я бы сказал, что не только нашему народу свойство. Нашему народу в большой степени исторических специальных моментов с нами связано. С отсутствием демократии в анамнезе. Очень много самодержавия в анамнезе. Очень много холопства. По анамнезе. Все это работает, конечно, против нас.
Как обиделся этот патриотический партер, когда Алла Пугачева бросила эту фразу, сказала, что были холопами, стали рабами в адрес тех, кто сегодня и травит ее, прежде всего, оскорбляет ее, и тот, кто, конечно, поддерживает все, что происходит сегодня. Как их это задело? Очень сильно задело, да?
Да чего, мало задело. Перебьется.
Давай по новостям пройдемся. У нас последние 15 минут остается. Пеле, конечно, я должна про это у тебя спросить, как у футбольного болельщика.
Знаешь, что Пеле это для меня просто личная драмка. Это человек, который в 60 лет назад, в 62-м году, стал двукратным чемпионом мира. 60 лет назад. Да это бог футбол, это бог Бразилии, это бог красоты, эстетики футбола. Милый, скромный, маленький человек, я был с ним знаком.
Ну что ты?
Я у него интервью брал. Приезжался за 90-е годы, рекламировал свой кофе. Я сейчас в аэропорту, маленький человечек. Тихий, скромный. Вообще футбольный гений. Сейчас, как правило, не атлеты. Это только Роналду 20 лет. Марадона, Месси, были они маленькие.
Да.
Только крошки. Но гениальные. Вот. Все эти годы он просто вот был личным представителем футбольного бога на земле и футбольным папой римским. Конечно, очень жаль. Я видел его в игре, я видел его на чемпионате мира 70-го года, когда он стал тренером. Чемпионом мира и все сразу погиб. Уже раньше была богиня Ники. Бандиты взяли ее, чемпионы взяли ее навсегда. Взяла за руки, руки были. Вот гениальная команда. Я видел в 65-м году в Москве. Меня отец взял на стадион. Мне было 10 лет. Был товарищеский матч. Сообразили. У нас была прекрасная команда. Через год мы были четвертым на чемпионате мира в августе. Мне никогда не дурили. И после этого не было. Четвертый. И приезжал. Спортсмены просили выходить с поля. Товарищи играли, выиграли у нас 3-2. Что он там творил? Его выбегало. И замечательный полузащитник московского торпеды. Валерий Воронин. После этого. С ума не сошел. Он ничего не мог с ним поделать. Творил чудеса. Да был какой-то волшебник. Потому что вот Марадона, да, Месси, да. Но Пеле для меня всегда остается символом футбола. Всегда был Женя Пеп. У меня это все самое большое удар по смене. Хотя было ожидаемо, конечно, уже давно. Но если есть Месси, один из тех, на свете как полет, ментально. Физически ближе к нему. Тоже маленький, тоже, в общем, скромный, приятный парень, всеобщий любимец.
Я из клуба фанатов Криштиану Роналду. Хотя Месси тоже люблю.
Роналду красавец.
Да. У нас тут герой. Ты что вообще? Герой. Национальный. Коль, конечно, не могу не спросить про 9 колец Владимира Путина. Что это было? Что это такое? Многие это сравнивали, конечно, и сразу стали говорить про Толкина, что кто-то потроллил из окружения Владимира Путина. Но мне кажется, что эта история тоже с кольцами уже была. Опять же, в Третьем Рейхе. Это было увлечение перстнями, как наградами. Так ли это?
Так, я сначала хочу сказать о другом. Что это, конечно, история с «Властелина колец», «Братца кольца». Вот мой уже сказал президент Путину в этой книжке. Он сказал неправильно, потому что «Братца кольца», эти братья, они не носили кольца, они боролись с кольцом. Это было уничтожить кольцо. Кольцо все власти. Это кольцо опасное, это кольцо дьявольское. А носили как раз кольца. 9 кольценосцев, 9 призраков, 9 прислужников, черного властелина, 9 прислужников, дьявола, Саурон.
Шмар какой.
Называли Назгул в Христе, призраки дьявола. Да вот они носили кольца. Это братство кольца. Это такое странное в данном случае. Символика дарит кольца. А потому что ты сказал про Рейх это было. Вообще, эстетика Рейха, она была такая брутальная, дарили кольца, как дарили. Был вид неформальной государственной награды. Неформальной, но очень ценной. Золото считалось еврейский металл. Кольца были черненого серебра. И брутальные. Скромные на вид, но очень ценились. Были перстни с головой льва. Потому что с орлом Рейха и свастикой. Главное было кольцо, не перстень, кольцо, обручальное, скромное, узенькое, мертвая голова, эсэсовская награда, ценнейшая. Там такой венок из дубовых листьев и череп дарил ветеранам СС. Придумала ты Гиммлер в середине 30-х годов. Рейхсфюрер СС. Награда ценилась больше, чем железный крест. Но была редкой. Ее получили, по-моему, за 10 лет. Там 15 тысяч человек, не больше. То и меньше всего. Всего. Вся огромная армия СССР. И она очень высоко ценила. Поэтому, да, такая штука была, колечко дарить.
До сих пор во многих аукционах антикварных они присутствуют, эти кольца Третьего Рейха.
Или копии. В Рейхе копии были радикально запрещены. Поэтому все более ценились оригиналы.
Ну, вообще, если говорить о российской власти, допускаешь ли ты, что там тоже есть увлечение какими-то оккультными обрядами?
Я абсолютно допускаю.
Да ты что?
Мистику. Схожие режимы. Там могут быть разные, но режимы схожие. Поэтому схожая эстетика, схожая символика. Очень много сходств. Очень много.
А что еще? Что еще? Эликсир молодости или эликсир смерти?
Да, это все. Все, конечно. Бессмертие режима. Тысячелетний рейх. Режим это вождь. Режим это вождь. Значит, бессмертие вождя. Разумеется, как может умереть вождь. Вождь не может умереть, потому что вождь и Рейх – это одно и то же. Гесс говорил в одном из съездов, что партия – это фюрер, фюрер – это партия. Маяковский говорил, помнишь, писал Павел Владимирович, партия Ленин, близнецы и братья. Сейчас то же самое пример.
Вспоминаю, как люди, которые ненавидели Горбачева, говорили, обращая внимание на его родимое пятно, что типа к нам дьявол пришел мечный. Люди, которые ненавидели Ельцина, обращали внимание на его травму руки, пальцев, и говорили, к нам дьявол пришел беспалый. А на самом деле, как и сказано во всех великих книгах, дьявол всегда приходит без примет, без лица, без лица. И может принимать любую форму, конечно, которая конечно. Вам понравится, которая вам понравится.
Конечно. Дьявол всегда обаятельно нравится всем.
Ну что, пришла пора найти с помощью тебя хоть какую-нибудь толику надежды на будущее, на ближайшее, на будущий год, поскольку все-таки действительно завтра этот год кончится. Но почему я все время это повторяю? Он кончится календарно, но ментально, конечно же, мы его тащим на себе дальше. Что ты чувствуешь, видишь, как дальше будут развиваться события?
Бог уже, помнишь, ангел сказал, надежда есть. Все равно надежда есть. Она есть всегда. Жизнь продолжается. Сколько раз? Напряжение столько раз сказано. Грандец. Можно замок вешать. Жизнь продолжается. Я думаю, что она и продолжится. Несмотря ни на что. Мне казалось, в 80-е годы, что режим советский настолько мрачен и глуп, и безнадежен, и вечен. Он рухнул очень быстро после. Так что все может быть. На некоторых минутах я не рекомендую терять никому. Желаю всем русским украинцам, всем, кто слушает, здоровья, свободы и мира. Потому что это всем пригодится. Здоровья, свободы и мира.
Что бы ты пожелал тем людям, которые твоим соотечественникам, которые находятся в России, которые тоже вот так же сидят в ужасе, схватившись за голову, не понимают, как жить дальше?
Удачи, удачи. Того же, что я желаю всем. Желаю мне терять лица, уже не нужно было небо. Уже не потеряли, не потеряли. Оставаться самим собой. Оставаться под собой. Оставаться здоровым. Чтобы минул их страшная чаша. Чаша отсидки в тюрьме. Чаша преследования. Не брось. Я желаю свободы. Разные поля. И свободы физической. И свобода. И это еще государство. Всего самого лучшего.
Что я... Могу только присоединиться к этим словам и пожелать, прежде всего, моему партнеру и собеседнику Николаю Сванидзе здоровья обязательно.
Спасибо,
в новом году. Да, обязательно. Что очень, очень важно, чтобы ты звучал, чтобы мы слышали твой голос, чтобы мы слышали те слова, которые ты говоришь. Я желаю... Я желаю здоровья твоей семье. Спасибо, я обнимаю Марину, которая, я знаю, сейчас находится рядом. Желаю...
Неподалеку, да.
Да, желаю, чтобы у вас все-таки оставалась и надежда, и теплота, и главное, чтобы вместе. Это очень важно. И нашим зрителям тоже, зрителям и подписчикам, и зрителям нашего канала и нашей программы желаю здоровья, желаю пережить этот морок и сохранить себя. Это очень важно. И это можно сделать, я уверена, даже находясь в таких тяжелейших обстоятельствах. Если люди, которые находятся сейчас в тюрьме, наши политзаключенные, имеют силы сохранять себя и не предавать своих убеждений, то люди, находящиеся на свободе, тем более могут это сделать. Хотя бы тем, чтобы не участвовать в подлости. Не участвовать. Это можно. Я
знаешь,
тоже в этом уверен.
Я тебе еще скажу, что на желудочном уровне я все равно оптимист. Я думаю, что даже уверен. Хотя это не мотивированно и рационально, но уверен, что все будет хорошо. Может быть, уже в следующем году. Чтобы я нам все пожелаю.
Спасибо, Коля. Это был последний эфир 2022 года. Я очень надеюсь, что 2023 год настанет, и мы стряхнем с себя этот страшный 2022. Напомню вам, дорогие друзья, что я с вами увижусь на «Живом гвозде» уже на следующей неделе, в следующем году. С Николаем Сванидзе, я надеюсь, что будет нормально. Коля, может быть, будет лучше себя чувствовать в следующую пятницу в 19:00 московского времени. А в субботу приглашаю вас к себе на канал Ксении Лариной. Это будет 31 декабря завтра. То есть, поэтому я еще не ушла из этого года. Вот. А у меня будет в гостях Дмитрий Назаров и Ольга Васильева. Надеюсь, что мы проведем хороший вечер. Спасибо, Коля, обнимаю тебя.
Обнимаю.
Счастливо.
С наступающим.
С наступающим. Счастливо.